Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Сегодня у нас суббота. И, как обычно, по субботам у нас выходят такие творческие встречи против войны. Так я называю этот жанр. И сегодня я с большой радостью и благодарностью к нашему гостю представляю нашего гостя. Это Александр Генис. Здравствуйте, Саш, приветствую вас.
Здравствуйте, рад с вами беседовать.
Напомню, Александр Генис – писатель, публицист, журналист, голос свободы, радиоведущий. И прямо сейчас вы можете не пропустить новый цикл от Александра Гениса «Как устроена Америка» и такое путешествие по американским штатам. Это можно слушать в подкастах, можно это читать в расшифровках. Сразу вот делаю рекламу. Ну, дорогие друзья, мы в прямом эфире. Поэтому, конечно же, работает чат трансляции для вас, для ваших вопросов. Все, что хотите, присылайте ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю. Я смотрела ваше интервью у Вадима Родионова на Грэмми, Грэм, и вы там вспомнили сюжет, который я вообще не знала, к своему стыду, по поводу борща в честь смерти Сталина, что это было в марте 1953 года. По-моему, вашингтонский этот ресторан был, да, в Вашингтоне?
Я даже не знаю, по-моему, не знаю, или в Вашингтоне, или в Нью-Йорке, но фотография обошла всю мировую прессу. И стоит вам сунуть только борщ и Сталин, поставьте эти два слова, и тут же выскочит фотография с этой афишей и двумя радостными девушками, которые зазывают посетителей в ресторан. Это очень известный сюжет. По-моему, так борщ вошел в западное сознание именно с именем Сталина.
В честь, да, смерти диктатора. А сейчас, конечно же, я уже так говорю. Покойный встретился сегодня с представителями делегации из солнечного Казахстана. Покойный сегодня открывал выставку в честь себя. Ну и так далее и тому подобное. А почему я сразу с этого начала, я вам объясню, Александр. Мне кажется, что мертвый Путин – это все равно символ России, потому что Путин проник просто в корку общества, в корку нации. Возможно ли, сразу задаю вопрос, первый и главный, который мы вынесли в тему нашей сегодняшней передачи, возможно ли, что Россия освободится от этого Путина, когда его не будет?
Ну, для начала хорошо, чтобы его не стало. Это немножко преждевременно, я бы сказал. И вот эти вот записки покойного, как у Булгакова было, которые ходят по всем мероприятиям, и все говорят о том, что это не тот, это голову пришили, это из холодильника достали. Мне кажется, что все насмотрелись в серии про вампиров, действительно очень много, и все представляют себе живых покойников, которые бродят по Кремлю. Я не знаю, я в это не верю, потому что это, знаете, выдаем желаемое за возможное. Мне один написал человек, говорит, почему вы не верите? Ну разве не может человек в 70 лет умереть? Конечно, может. Но никто не сказал, что это человек Путин. Я не знаю, пока я не вижу доказательств, я в это верить не буду. Но характерно, какая суматоха поднялась вокруг трупа Путина. Он еще не стал трупом, а уже все радуются. И вообще вот эта вот мифологизация Путина, она пришлась и к тому, что он как вечный житель, Кощей Бессмертный, не может умереть. Он все время умирает, а потом опять появляется на экранах и так далее, и так далее. Это как Ванька-встанька, я бы сказал, такой. Но ведь речь идет не об этом. Вы спрашиваете о другом. А что, если не Путин? Я бы сказал так, что лучшее, что может быть, это жить без Путина. Потому что мне много лет, 10-20 лет, сколько Путина у власти, мне твердили все, что если не Путин, то будет хуже. Знаете, это точно так же было с Гитлером. Все говорили, что если не Гитлер, будет хуже. И действительно стало хуже, но стало хуже именно с Гитлером. И то же самое с Путиным. Путин стал и есть тот самый, который, если не Путин, то будет хуже. Вот он и есть Путин номер два, который стал хуже, чем он был 20 лет назад. И поэтому в его личность утыкается все. Как всегда, диктаторы связывают с собой все общество. И поэтому без них меняется все. Оно никуда не денется, потому что вдруг сразу выяснится, что присутствовал волюнтаризм, что несмотря на бесспорные заслуги, были сомнительные решения. Я все это видел, когда еще Хрущева снимали. знаете, давно живу и хорошо помню, как власть устроена в России. После смерти диктатора обязательно приходит что-то такое, что не то чтобы меняет ход России, но точно на него влияет. Это как магнит под компасом. Вот умрет Путин, и его труп изменит курс русского государства, российского государства. В худшую и лучшую сторону. Это серьезный вопрос. Но то, что изменит, точно. И мне кажется, первым делом кончится война. Просто потому, что она никому не нужна, кроме Путина. Недавно мне подробно объясняли, очень важный человек, не хочу называть его имени зря, объяснял мне, что у Путина в голове. У меня такое впечатление, что он знает, что у Путина в голове, потому что я никак не мог представить себе этой картины. Ну зачем? У него все было, деньги, власть, в конце концов его терпели. Зачем нужно было устраивать войну, которая превратилась уже 2 года, идет что-то страшное, и конца не видно. А мне объяснили, что в глазах Путина он новый апостол третьего мира. Вот он объединит весь мир против Америки, которую он ненавидит больше на свете. Хотя не очень понимаю, почему он ее ненавидит больше на свете. Но это так входится, это русская традиция. Знаете, во времена Хрущева, который уже вспоминал, всегда говорили, давайте обгоним Америку. Я еще мальчиком, я тогда не понимал, почему именно Америку. Давайте начнем хотя бы с Франции или с Португалии. Вот именно, потому что, ну почему нужно начинать сразу с Америки? Тем не менее, обгоним Америку в плавках. Это был такой анекдот по поводу металлургии. И как будто бы всех остальных уже обогнали. Но в представлении Хрущева, эти глубоко невежественные вожди, они так и думали, что ну вот Америку мы обогоним. А хорошо бы обогнать, я не знаю, соседнюю Финляндию. Это еще... Об этом и речи не могло быть. Вот так и Путин. Он считает, что он тот самый объединитель, который сумеет поднять с колен не только Россию, но и Африку, Бразилию. Я такое впечатление, что Бразилия без него поднимется с колен. И он станет вождем вот какого-то такого страшного, необычного мира, в котором раньше никогда не было, и Америка тогда будет плакать и проситься обратно. Мне кажется, что это вот такие мысли в детском саду бывают. Это вот я сейчас откушу палец, и все будут меня жалеть. Вот примерно так он поступил. Потому что жалеть его не жалеет, но он откусил сам себе палец, вот теперь не знает, что с этим делать. Поэтому эта война, она всегда связана с именем Путина. Она войдет в историю как путинская война. И поэтому, кто бы ни пришел на его место, первым делом он решит избавиться от войны, потому что ему надо будет избавляться от своих конкурентов. К несчастью, я себе представляю, что произойдет дальше, что может произойти дальше, потому что я только что прочитал новый роман Сорокина, где подробно объясняется, как будет выглядеть Россия после будущего. Вот это то самое будущее, которое мы сейчас себе предрекаем. Я вам скажу, эта картинка никому не понравится.
Ну, тут, наверное, надо в скобочках заметить, что, да, роман Владимира Сорокина называется «Наследие», и вы в ближайшее время, до конца вот ноября, точно сможете его увидеть и прочитать. А я пока, как Александр сказал, я прочитала колонку Гиннесса по поводу этого романа. Там есть некоторые инсайды, которые меня совершенно потрясли. И я так поняла по... тому, как начинается этот роман, начинается он, по сути, с конца. Обычно то, что вы описываете начало, обычно люди, писатели или сценаристы ставят такую как бы сцену в конце, чтобы как бы к ней прийти. А здесь начинается с самого ужаса. То есть правильно ли я поняла, что будущее по Сорокину – это ближайшее будущее, это абсолютное расчеловечивание, это абсолютный апокалипсис, это абсолютное возвращение к периоду обезьян, вплоть до того, что даже язык уже забыли и не могут даже слова правильно употреблять и буквы ставить для того, чтобы был понятен смысл.
Это Евразия после атомной войны, которую непонятно, кто против кого вел, потому что это гоббсианская вселенная, где все воюют со всеми. Это такой Левиафан. Страшная картина, которую Сорокин рисует уже не первый раз, но это наиболее убедительная картина апокалипсиса, как вы совершенно справедливо сказали. И это выглядит ужасно, потому что атомная бомба уничтожила генетический запас человечества. Появились разные люди, уроды. Все герои романа – уроды, инвалиды, включая язык. Язык как будто бы тоже попал под атомную бомбу и вылез из воронки искалечен. И вот это вот единственная сила, которая осталась на территории Евразии, это Китай, который празднуют день возвращения северных территорий, так называется у них Сибирь. А все остальное – это какие-то карликовые республики, которые необычайно похожи на Луганскую республику, на Донецкую mm-hmm. республику. Только теперь они называются Байкальская республика, Башкирская и так далее. И все они вооружены атомными бомбами, все они воюют друг с другом. И человечество, и Россия как таковая перестала существовать, остались одни обломки вроде подстаканника с советской космической символикой. Страшная картина. И вы говорите, начинаются самые страшные сцены. Это так, но это не самое страшное, потому что внутри еще хуже. Я боюсь запугивать читателей. Поэтому я должен сказать об одном. Меня все время спрашивают, вы хвалите Сорокина. Я 40 лет про него пишу и считаю его лучшим писателем сегодня, заслуживающим Нобелевской премии. Как вы можете хвалить этого человека, который пишет только о монстрах? Знаете, я вспоминаю Антонин Арто, был такой человек, драматург,
театр жестокости.
Театральный деятель, который придумал театр жестокости, вот именно. В чем заключался смысл этого? Говорит, что наша инерция читательского восприятия или театрального восприятия, она заскорузлая, у нас толстая шкура, и проткнуть ее может только боль. И вот этим орудием пользуется Сорокин. И в новом романе он, как когда-то Бродский сказал про Цветаева, начинает с верхнего «до». Mm-hmm. И самое странное, что роман очень разный. И как это принято у Сорокина, очень много стилевых пластов. И в том числе один из пластов совершенно не имеет никакого отношения к жестокости, потому что весь посвящен литературной критике. Это совсем смешно. Вообще в романе много страшного, но много и смешного. И что вам сказать? Более изобретательного человека, чем Сорокин, я не знаю. И совсем не обязательно всем его читать. Но тем, кто считает, нужно понять, куда двигается Россия, прочитать это стоит для того, чтобы испугаться. Знаете, как Брэдбери говорил? Он говорит, меня спрашивают, почему я предсказываю будущее. Я говорю, я не предсказываю, я пытаюсь это, спасти нас от этого будущего, предостеречь. Mm-hmm. Вот это то, чем занимается Сорокин сегодня. Только не сегодня, а уже очень давно.
Ну вот смотрите, как раз по поводу жути. Жуть реальности. Сейчас, вы знаете, идет эта дискуссия, надо ли показывать всему миру без купюр вот это вот садизм и ужас, который устроили боевики Хамас на территории Израиля в кибуцах. И вы знаете тоже наверняка, что сейчас такие закрытые показы такого вот документального фильма 45-минутного, который собран из свидетельств самих хамасовцев, которые снимали это на свои камеры, которые у них тут вмонтированы в обмундирование, снимали то, что они делали с людьми, с детьми, с женщинами. Как вы считаете, вот такой показ жестокости, совершенно бесчеловечный, звериный, без прикрас, без цензуры, без купюр, может ли помочь Израилю эту битву за общественное мнение, которая сейчас ведется, мы это знаем, выиграть или нет?
Ну, давайте вспомним Нюрнбергский процесс. Во время этого процесса показывали Освенцим, показывали концентрационные лагеря, освобожденных людей, кучи трупов. Эти кадры обошли весь мир. Их в школе смотрят, как это не страшно представить себе. И они стали залогом того, что такое не должно повториться. К несчастью, в России не было таких кадров про ГУЛАГ. Ну, не было. Не было такого телевизионного канала, как в Америке, History Channel, который называют Гитлер Channel, потому что там постоянно показывают зверства нацизма, который предостерегает от нацистов. Понимаете, когда люди увидели Освенцима, уже нельзя сказать, ну, я хороший нацист. Бывает хороших нацистов. И эти кадры, они, конечно, сделали свое дело. То же самое с Бучей. Я представляю себе, что если бы каждый день по телевизору показывали не Путина, а Бучу, то, может быть, и отношение было бы другое к российским войскам, к российским зверям, которые там были в этой Буче, ко всему тому, что там творилось. Нет, я считаю, что правду надо знать, и правда она должна помогать. В том числе она должна помогать Израилю. Дело в том, что все ругают «Нью-Йорк Таймс», и, может быть, и правильно, потому что там очень сложная ситуация с новостями из Хамаса, из Газы. Они сделали недавно потрясающую вещь. Они взяли интервью у главарей Хамаса, которые живут, конечно, не в Газе, а в Эмиратах, где очень хорошие гостиницы, рестораны, бассейны. И они спросили, какие цели Хамаса. Он говорит, ну как какие цели? Ну, мы же не для того существуем, политическая партия Хамас существует не для того, чтобы обеспечивать водой газовцев или электричеством, или питанием. Это не наше дело. Наше дело сделать так, чтобы война с Израилем была перманентной. А для того, чтобы она была перманентной, нужно постоянно вызывать обратную реакцию Израиля. То есть все эти зверства нужны были для того, чтобы Израиль в ответ на это убивал Газу. И вот это, собственно говоря, и есть цель Хамаса. Надо, чтобы это вообще все понимали. И именно в этом дело. Дело не в мести. Дело в том, что они хотят, чтобы Израиль мстил. Они хотят, чтобы Израиль убивал детей и женщин. Поэтому они препятствуют газованам, так они называются по-русски, бежать от Израиля, бежать от ракет, бежать от взрывов. Они хотят, чтобы как можно больше убили палестинцев. Это задача Хамаса – вызвать возмущение во все мировое сообщество. Это было сказано открытым текстом. Каждый может прочитать. На первой странице «Нью-Йорк Таймс». Меня всегда поражает, как люди невнимательно относятся к новостям. Огромное интервью, полосное интервью, которое откровенно и ясно рассказывает о том, зачем все это было нужно. Они говорят, мы добились потрясающего успеха, мы победили. Мы заставили израильтян убивать наших детей. Ничего более важного для нас нет.
Вот они победили, получается, что с точки зрения информационной войны, помимо этого ужаса, который они устроили, они победили. Мы же видим, сейчас наблюдаем, как мир раскололся сейчас. Хотя, казалось бы, как можно вообще по этому поводу иметь какие-то, что называется, другое мнение, как вот мы с вами обсуждали войну в Украине и Бучу, как можно говорить про другое, есть, и мы не знаем всей правды. Вот вам вся правда, то, что сегодня показывают журналистам по всему миру, правда, которую сделал Хамас. То, что вы сейчас привели пример этого интервью. Да, и это правда получается, они победили. Они победили.
В этом весь ужас. Я бы не сказал, что они победили, потому что я верю в Израиль и считаю, что они сделают все правильно. И им, конечно, мешают, их держат за руки. Но так или иначе, они не отступятся. Я целиком и полностью поддерживаю Израиль и считаю, что каждый, кто поддерживает палестинцев сегодня, он примерно то же самое, что поддерживать русских в Буче. Это примерно то же самое. Если они говорят, что давайте выйдем за палестинские права, то какой лозунг палестинцев? Палестина от моря до реки. То есть Палестина без Израиля. Это значит, что они хотят уничтожить Израиль. Если вы поддерживаете палестинские лозунги, то вы поддерживаете идею уничтожения Израиля. Здравствуйте. Это тот самый клуб, в котором был Гитлер. И надо об этом помнить каждый день. Надо сказать, что откат очень заметен. Дело в том, что традиция протеста против войны, вообще традиция протеста в Америке очень сильна, особенно среди студентов, среди молодежи. Она идет еще от Вьетнамской войны. И вот эти лозунги Вьетнамской войны сегодня опять всячески освежены. И на кампусе постоянно об этом идет речь. Но я уже вижу откат, я уже вижу о том, я уже вижу, как администрация университетов всячески борется с подобными радикалами. И это заметно. Причем есть вообще простые вещи. Например, попечители, которые содержат университеты, это люди с огромными деньгами, они забирают свои деньги из этих университетов. Чиновники, например, Десанти, сказал, что он не хочет поддерживать университеты федеральными деньгами, если они говорят, что палестинцы должны убивать евреев. Значит, если они так сейчас чувствуют, значит, ну, пусть обходятся без государственных федеральных денег. Не федеральных, а штатных денег. Таким образом, откат это тоже происходит. Это вообще демократия, тема хороша, что она работает как качели. Туда-сюда, туда-сюда. И всегда будет, если в одну сторону качнулось, то качнется и в другую. И главное, конечно, это поддержка политиков. И в этом отношении поразительно на моей памяти редкий случай, когда и республиканцы, и демократы с одинаковым энтузиазмом поддерживают Израиль. И тоже понятно, почему. Потому что Израиль – это главная прогрессивная сила на всем Ближнем Востоке. Это, я бы сказал, империя науки, технологий. Это сверхдержава ума. И, конечно, поддержка – это поддержка цивилизации. И Запад будет ее поддерживать, Израиль, все время.
Ну вот вы сами про это вспомнили, про эти студенческие акции антиизраильские, про то, что там многим, даже еврейским студентам достаточно некомфортно сейчас. В первую очередь, наверное, стоит вспомнить в качестве примера Колумбийский университет, Гарвард, и я вижу, что... Вернее, я не вижу, я у вас спрошу. Тогда как? Почему это происходит? Ведь а это же студенты лучших ведущих университетов мира. Что-то не так тогда в этом преподавании, в этом разговоре с молодыми людьми, если они так с такой легкостью становятся на сторону зла и тьмы.
Знаете, это последствия 30-летнего...
Да.
Я не профессор никакой, но я часто выступаю в университетах. И представляю себе эту среду. Дело в том, конечно, что 30 лет я был свидетелем того, как это начиналось, когда появилась идея мультикультурализма. Идея мультикультурализма, конечно, очень хороша. Это было где-то в 80-е годы, я об этом много писал тогда, на Радио Свобода делал передачи об этом. Мне очень нравилось, что вместо одной культуры будет много культур. То есть одна западная культура, и мы все внутри нее. Но она одна. Надо, чтобы ее подсвечивали другие культуры. Китайская, например, или японская. Они настолько другие, настолько альтернативы. Это все, правда, хорошо звучит. А что это вылилось? Это вылилось в то, что посредственность, а университетская среда часто очень любит посредственность, потому что посредственная она не опасна. И опасны всегда будители дум, которые говорят что-то непохожее ни на что. А те, которые легко подвергаются вот такому влиянию, они с удовольствием взяли это на щит. Что происходит? Вот студент учится, и он изучает французскую литературу. Но не французскую, но не Мольера он изучает, а французскую литературу стран экваториальной Африки. Есть экваториальная Африка, есть французская литература, есть Симен Усман, такой был знаменитый сенегарский писатель, кинорежиссер. И вот он изучает их. Но Мольера он не изучает, потому что Мольер – это и так без него знали. Но в результате он уходит, конечно, из университета инвалидом знаний. И постепенно произошла замена вот этого куррикулума нашей западной цивилизации, которую учили во всех университетах, а сейчас, конечно, учат ее. Но, тем не менее, сплошь и рядом происходит замена деколониализации литературы. Вот это место литературы нам показывает, как с ней борется, с этой литературой. И вот результат этой борьбы, результат этого политкорректного бунта, который 30 лет заразил Академию, он налицо. Надо сказать, что это весьма печальное явление для самих студентов. Вот как раз прямо сейчас развернулась дискуссия о том, зачем нужны вообще гуманитарные факультеты. Потому что эти гуманитарные факультеты никому ничего не дают, зарплату не обещают. И никому они не нужны. Кто такой учитель? Кто такой человек, который диплом получил по английской литературе? Это официант с дипломом. И об этом идет сейчас большая речь. Но раньше ведь не шла. Раньше считалось немыслимо закончить университет, не прочитав Гамлета. А теперь мыслимо. И вдруг выясняется, что нужно вернуться к канону для того, чтобы вернуть студентов туда. Потому что университет готовит не специалистов, университет готовит образованных людей. Образованный человек и специалист – это совершенно разные вещи. И я абсолютно убежден в том, что Гамлет помогает стать специалистом в любой области, хоть ты будь инженер, компьютерщик или кто угодно. И вообще мы не знаем, чему надо учить следующее поколение, потому что, когда они вырастут, уже все предыдущие науки устареют. Вот, например, Стив Джобс, знаете, какой он курс взял? Он один курс в университете взял. Это была каллиграфия. И она ему очень помогла, потому что он разработал свой вот этот вот шрифт для компьютера, разработал лично Стив Джобс. Единственная каллиграфия ему помогла, понимаете, как мы не знаем нашего будущего. И поэтому я считаю, что гуманитарные факультеты еще как нужны. И в этом отношении должна произойти революция, контрреволюция в американской академии. И тогда будет поменьше идиотских выступлений против защиты прав палестинского народа.
Прежде чем перейти к еще одной теме, я хочу обратиться к чату. Во-первых, принять привет от Вадима Родионова нам с вами.
Здравствуйте, Вадим.
Вадим, приветствуем тебя. Спасибо за то, что ты нас смотришь. Хотела вот что сказать. Александр, возвращаясь к теме свидетельств преступлений. И Сталин, и Гитлер делали все для того, чтобы сокрыть свои преступления. В этом есть, на мой взгляд, какая-то чудовищная разница между тем, что мы видим сегодня. Меня именно это потрясло вот в этих вот сюжетах про издевательство, про убийство, про садизм в отношении людей, что они сами это снимали. То есть они сами снимают свидетельства собственных преступлений, за которых, за такие преступления людей приговаривают к виселице в лучшем случае, а в худшем – к пожизненному. Вот этот момент я не могу объяснить. Объясните, как вы это понимаете?
Но ведь мы же говорили о том, что в этом заключается их цель. Настолько поразить Израиль, настолько убедить их в своей жестокости, чтобы вызвать обратную реакцию. Чем больше израильтяне бросят бомб на Газу, тем лучше Хамаса. Это можно высчитать количество денег, сколько они получат. О чем они говорят? Смотрите, начинаются переговоры Израиля с Саудовской Аравией, начинаются переговоры Израиля с другими арабскими странами. Если такие переговоры доведут до успеха, то все забудут про Палестину. Надо напомнить про Палестину. Как напомнить про Палестину? Надо вызвать Израиль на убийство на гражданского населения. Вот это они и сделали, они пытаются это сделать. И должен сказать, вы знаете, это очень несправедливо с точки зрения того, что происходит в Израиле. Был такой фильм «Мюнхен» Спилберга. Да. Речь в нем шла о том, как террористы убили израильских спортсменов во время Мюнхенской Олимпиады. И вот, значит, израильские командос должны убить тех, кто убил спортсменов. Все говорят, этот фильм о том, как жестокость с одной стороны и жестокость с другой стороны. Это вот как бы равновесие. Но какое же к черту равновесие, если они убивали кого попало? Ведь олимпийские спортсмены Израиля никак не были виноваты в палестинской жизни, правда? Но эти же убивали тех убийц. Израильтяне убивали убийц. Они не мстили кому попало, а убивали убийц. И то же сейчас происходит в Палестине. Они стремятся уничтожить Хамас. Но они не стремятся убить детей и женщин. Дети и женщины умирают, это ужасно. Но это потому, что они заложники Хамаса. Но ведь обратите внимание, но израильтяне же, никто не скажет, что израильтяне насиловали девочку. Даже представить себе это невозможно. Они никогда не станут скрывать живот беременной женщине или класть ребенка в микроволновку. Никто этого не думает, правда? И они пытаются убить убийц. И, по-моему, не замечать этого – это преступление.
Сегодняшний все-таки вот этот просто расколотый мир, то, что я уже на эту тему вот выходила в нашем разговоре, все равно так или иначе для меня это абсолютно антисемитские проявления мира, которые все равно как будто бы ждали этого момента, когда вновь сказать, что израильская военщина, значит, израильские террористы, израильские преступники. Откуда это берется? Это же, повторю, я хочу сказать, как вы скажете, не знаю, вот то, что сегодня объясняют вот эти вот выступления антиизраильские, антисемитские, что это типа леваки, это левые такие. Я, честно говоря, не очень понимаю, насколько, почему это связано с политическим спектром. Левые или не левые – это абсолютно дикие какие-то выводы, которые делает человечество. В том числе, это же не только палестинцы, что называется, условные, которые выходят на акции протеста в Америке, в Европе, в европейских столицах. Там полно, что называется, местных жителей, вполне себе белых англосаксов и других, собственно, саксов, европейских саксов. Как это объяснить? Как вы это объясняете? Что недостаток образования? Нет, я не верю в это. Непонимание того, что на самом деле происходит. Или пропаганда чья-нибудь, либо действительно проигранная информационная война, когда я не вижу зверств израильских, я не вижу зверств хамасовцев, но я вижу бомбежки Израиля, бомбят детей.
Видите, дело в том, что это была разовая акция, и кошмар хамасовского наступления быстро сошел с первых страниц. И поэтому я считаю, что Израиль правильно делает, когда он об этом постоянно напоминает. У меня только что товарищ был в Йельском университете, и там висит плакаты в защиту Палестины. Но висит и плакат огромный на всю стену, где фотографии убитых детей израильских. Вот это целая стена фотографий. Вы знаете, эти мемориальные фотографии очень всегда действуют сильно. Я помню, 11 сентября пропало очень много людей без вести. И все близкие принесли свои фотографии этих детей, этих людей, чтобы помогли опознать, может, кто-нибудь узнает среди погибших этих людей. Был целый забор, уклеенный такими фотографиями. Я их рассматривал, сердце сжималось, потому что люди фотографируются, когда им хорошо. Поэтому на этих фотографиях все улыбаются. Они во что-то играют, дурачатся, обнимаются, целуются. Это совершенно... И теперь они все мертвые. И вот эти вот дети, которые играют, обнимают маму и так далее, знаете, сжимается горло. Вот эта вот стена этих фотографий, хорошо бы ее поместить на первых страницах всех газет мира. И по телевизору показывать. Вы говорите, надо ли показывать зверство? Надо. Откуда же берется этот антисемитизм? Дело в том, что они разделяют антисионизм и антисемитизм. Я, честно говоря, думаю, что ни то, ни другое неправда. Правда в другом. Правда в том, что Израиль – это, как я уже сказал, сверхдержава. И вот представление очень большого количества людей, мы видим сцену из Библии. Это борьба Давида с Голиафом. На наш человеческий взгляд, Давид – это, конечно же, Израиль, который там 8 миллионов человек, а вокруг них миллиард мусульман, которые мечтают их сбросить в море. Но с точки зрения вот этих вот студентов, вы сказали, что они все необразованные или образованные. Я думаю, что ни то, ни другое. Они полуобразованные, что это довольно страшное зрелище. И это как раз вот это следствие этого самого мультикультуралистской революции, которая привела их, нынешнее поколение студентов, к недоучкам. Далеко не всех, между прочим. Я, как я сказал, я ездил по всем университетам, читал лекции и видел совершенно замечательных, умнейших студентов. Это какая-то радикальная часть, которым гораздо проще выходить на демонстрации, чем зубрить учебники. Это тоже было такое. Но главное, конечно, это заключается в том, что им представляется, что Давид – это палестинцы, а Голиаф – уродливый великан, страшный, безумный, безголовый – это Израиль. Откуда они взяли эту картинку, я понять не могу. Но, тем не менее, именно так это выглядит в головах некоторых. Но не стоит на это обращать слишком много внимания, потому что так или иначе мировая элита, мировое содружество, западный мир, конечно же, на стороне Израиля. И я понимаю, они делают все возможное, чтобы было меньше жертв среди мирного населения. Но как это делать? Вот знаете, они напечатали New York Times, который все так ненавидят теперь. Они напечатали устройство всех туннелей. Как они устроены, эти туннели? Вход в эти туннели обязательно где-то в многоквартирном доме, в яслях, в детском саду, в школе, в больнице. То есть они все сделаны под гражданскими домами для того, чтобы, если будут бомбить, то первым делом надо уничтожить больницу, а потом уже добраться до этих туннелей, которые покрывают всю палестинскую территорию. Кстати, откуда они взялись, эти туннели? Это наши деньги, в том числе мои деньги. Все время давали деньги палестинцам для того, чтобы разворачивать промышленность, приснять воду, которой так не хватает. Но вместо этого они построили туннели, что, конечно, гораздо важнее, потому что до тех пор, пока идет война, вот вся эта политическая верхушка Хамаса будет получать наши деньги. И так оно происходит. Арабские деньги, но и наши деньги тоже. И деньги на Палестину, в которой они живут. Это все, конечно, выглядит совершеннейшим безумием. Но вы знаете, война, человеческие отношения, политика, она никогда не была прямым, она всегда была сложным. И вот эта вот сложность с Израилем, она хороша хотя бы тем, что легко добраться до концов. И людей, которые верят в то, что... Все верят в то, что Хамас совершил в Израиле, правда? Но наши с вами зрители далеко не все верят в то, что россияне сотворили в Буче. Каждый раз после такой беседы, как с нами, говорят, а ты был в Буче, а ты видел? Я в Древней Греции не был, но я тоже имею свое представление о том, что такое марафонская битва. И вот хотя бы хорошо то, что мир следит за этими вещами и смотрит открытыми глазами на весь кошмар, который показывают израильтяне, например, на заседании ООН. Так что я за то, чтобы шокирующие кадры были в эфире.
Что касается Украины и войны России против Украины, как вам кажется, изменился ли какой-то такой же опять расклад идеологический в мире? Ну, грубо говоря, так спрошу. Не ушла ли украинская война на второй план после 7 октября?
Несомненно, что-то из этого происходит. И поэтому Путин потирает руки, живой он или мертвый, но ручки он потирает все равно, потому что ему кажется, что про него забудут, что все останется так, и он будет дальше воевать. И вот его, как и Хамас, они необычайно похожи. Его устраивает именно такая ситуация. Чем дальше тянется война, тем проще к ней привыкнуть. Вот так привыкли к Первой мировой войне. И тогда люди думали, что война будет всегда. Были серьезные люди, которые думали, что война никогда не кончится. Что так будет из поколения в поколение идти. Потому что силы примерно равны. деваться некуда. Я вообще про Первую мировую войну каждый день думаю, потому что это сходство с ней, конечно, очень сильное. И уйдет ли Украина на второй план? С одной стороны, конечно, так и происходит, потому что новости очень острые с Палестинского фронта, из Газы. И это такая кровоточащая проблема, которая, кажется, нуждается в немедленном решении. И именно так и происходит. Ее пытается решить уже сейчас, кто будет управлять Газой и так далее. Но Украина не ушла на вторую страницу. Но я бы сказал так, что она была в верхней части газеты, теперь нижней. Но она никуда не ушла, потому что очень похожие ситуации. И более того, политическая элита Америки, они теперь соединяют Украину с Хамасом. То есть Путина с Хамасом они соединяют. И украинскую войну, и хамасскую войну, они видят немного общего. Они говорят, что если мы позволим Путину победить и Хамаса победить, то это конец Ближнего Востока, как мы его знаем, и конец НАТО, как мы его знаем. То есть это та самая война, которую больше всего боялись. И консерваторы, и республиканцы, которые вроде бы так неохотно обсуждают дела с Украиной, давать деньги, не давать деньги. Но теперь они уже тоже боятся выступать против этих решений. И они говорят, что мы не можем уступить Путину. Это пока мы платим деньгами, а будем платить кровью, нашей кровью, американской кровью, кровью американских солдат. Вы хотите этого? Очень трудно уговорить американского избирателя согласиться на то, чтобы посылали американских солдат вместо американских денег. И в этом отношении, я думаю, что никуда не денется, ничего не изменится. И к несчастью, это будет продолжаться дальше и дальше. Знаете, Первая мировая война – очень хороший урок. Именно Первая мировая война была совершенно непонятной. Казалось, за что люди воюют. Но потом выяснилось, что для, скажем, таких держав, как Англия и Франция, у которых была демократия, война ничего не изменила. Они стали тем, чем были. И, в общем, ну, во Франции прибавился Эльзас и Лотарингия. А в Англии, например, вообще ничего не прибавилось. Да и не за это была война. А вот те страны, которые были авторитарными, такими как Австро-Венгрия, Германия, Россия, Турция, они рассыпались. И в этом разница между двумя способами правления. То есть в каком-то отношении война в Украине – это война с демократией. Это война демократии с тираническим режимом. Это война за то, чтобы демократия утвердилась во всем мире. Вот сейчас идет проверка этой демократии. И я думаю, что политическая элита в любой западной стране прекрасно понимает, что поставлено на ставку, и поэтому я уверен, что Украина будет поддерживать и дальше.
Это демократия, тут вечный вопрос, особенно когда мы сейчас находимся на пороге различных выборов и в Америке, и в России, и вроде как и в Украине. Украина тоже собирается выборы проводить. Что выбирают люди? Кого выбирают люди? Уверены ли мы в том, что они выберут того, кого надо, что называется? Может быть, действительно, это, ну, большая проблема. Вы знаете, я тут буквально вчера, почему-то у меня был такой день Стругацких. Вот бывает такое. И прям вот читала и какие-то выдержки, цитаты, и интервью, и читала много интервью Бориса Стругацкого. И он как раз там, в каком-то там, не помню, году, в 96-м или в 95-м, говорил о том, что если демократия выбирает злодея, который убьет демократию, то к черту эти выборы. Я это как бы вот примитивно перевожу, но смысл такой.
Знаете, демократия – это отнюдь не безошибочное явление. Но знаете, какой самый короткий ответ на вопрос, что такое демократия? Демократия – это сменяемая власть. Как бы ни ужасно была власть, до тех пор, пока она меняется, есть надежда на то, что она исправится. Посмотрите на нашу ситуацию, американскую. Понимаете, мне казалось, что ну что может быть страшнее Трампа? Ну, Трампа убрали. Может быть, опять он появится?
Он вернется.
Но я верю в то, что и он вернется, и опять уйдет. Потому что я верю в то, что принцип сменяемости власти – это самое главное, что может быть в демократии, потому что это позволяет кораблю государства двигаться галсами. Вы когда-нибудь видели парусную лодку? Парусная лодка способна идти против ветра. Меня до сих пор поражает, я вам скажу. Ну, как можно идти против ветра?
Ветер в паруса дует.
Я плавал на парусной лодке, и когда он дует тебе в спину, очень хорошо. Но когда ты возвращаешься обратно, как вернуться? И вот галсами идет этот корабль. Корабль государства, эта метафора идет еще из античности, она тоже идет галсами, то есть идет влево, вправо, влево, вправо. Она идет медленно или быстро, но она идет. И в этом все отличается вся праздность. Когда я приехал в Америку, всегда поражало, какая же ржавая американская власть, почему она так трудно что-либо делать. Знаете, трудно ввести 5 центов налог на бензин. Все трудно сделать, потому что они всячески затруднили движение вперед для того, чтобы двигаться, не двигаться в идиотском направлении. Кандалы носят все президенты, и это вериги. И это позволяет Америке, слава богу, вот уже скоро будет 250 лет, как Конституция работает и спасает Америку в самых страшных ситуациях. Гражданскую войну, в Первую, Вторую мировую войну. А не Вьетнамская война, которая разделила общество. И тем не менее институты демократии, они работают. Они могут, люди могут выбрать кого угодно, такое бывает. Лучшая демократия в мире, афинская, мы же ее так любим, правда? Но, а кто казнил Сократа? Вот они и казнили. Они потом пожалели, правда. Но было уже поздно. Вот поэтому, чтобы не делать таких ошибок, американская государственная машина всегда необычайно медленно двигается, осторожно, и иногда в безумные стороны, но тем не менее двигается. Черчилль сказал, как все знают, что говорит, лучший способ разочароваться в демократии – поговорить с рядовым избирателем. Не представляете себе, как часто я разочаровывалась в демократии в последнее время, когда я слышу, что мне говорят про Трампа. Знаете, что Трампу грозит 700 лет тюрьмы? Мы говорим про Кощея Бессмертного. Вот кто должен быть Кощеем Бессмертным для того, чтобы сидеть весь срок. Но это никак не меняет, никак ничем не убеждает его сторонников. Недавно я прочитал, что... Ну что говорит Трамп? Трамп – это американский Навальный. Это человек, который борется с тиранией. Такие люди тоже есть. Особенно среди русских ног.
Слушайте, ну, когда мы говорим о демократии как бы так абстрактно, я понимаю, принимаю логику, да. Это демократия – это процедура, священные вещи. Но здесь, в данном случае, если говорим про Америку, если там условный Трамп или какой-нибудь еще придурок, которого выберут большинством голосов, народ проголосует, эти самые выборщики проголосуют, но этим же воспользуется куча говнюков по всему миру, включая первого и главного сегодняшнего говнюка под названием Владимир Владимирович Путин. Конечно же, он ждет, чтобы выбрали Трампа. Конечно же, ему это будет еще один карт-бланш, потому что у него будет большой, крупный, жирный союзник, чуть ли не главный в этом мире. Вот тогда и демократия, она отвечает не только, ответственна не только за то, что происходит в твоей стране, но и в мире. Извините, что я, может быть, путанно говорю, но я надеюсь, что вы поняли.
Я прекрасно понимаю, более того, полностью согласен с тем, что Путин сидит только об одном мечтает, о победе Трампа. Трамп рассказал, что Путин очень умный человек. Вот они два этих мудреца, они хотят поделить мир. Но вы знаете, все это не так просто. И, как я уже сказал, что вериги есть на каждом президенте. Путин может делать все, что хочет, а Трамп нет. И он не может сделать ничего такого. То есть, вернее, конечно, может. Вот, например, Буш-младший начал, из-за него началась война на Ближнем Востоке, которая была величайшей ошибкой американской внешней политики, на мой взгляд. Не только мой, это общая точка зрения. И, конечно, много может сделать Трамп плохого, но все-таки и на него есть намордник. И вот этот намордник демократии, он работает всегда. Знаете, когда была битва под Ватерлоо, и Веллингтон сказал, говорит, Наполеон хорошо, он может убить 100 тысяч французов, ему скажут, что он герой. А если погибнет 50 английских солдат, я буду отвечать перед парламентом. Вот Трампу нужно отвечать перед парламентом, перед Конгрессом. А Путину не нужно отвечать ни перед кем, да. Чтобы он ни сделал. Это не имеет малейшего значения. Общественное мнение о России больше не существует. И в этом отношении, да, это ужасно было бы, если Трамп победил. Я надеюсь, что этого не произойдет. Но даже в этом самом страшном, самой тяжелой ситуации все равно остается американская демократия, которая однажды уже проголосовала против Трампа. И сдержки и вот демократической системы, они работают. Кстати, я вот помню, когда было голосование прошлое президентское, это был разгар ковида, и люди боялись выходить из дома. Это был самый большой оборот, больше всего пришло избирателей к урнам за всю историю Америки, несмотря на ковид, несмотря на что. И только по одной причине, потому что они все пришли голосовать против Трампа. Именно поэтому Трамп проиграл выборы, потому что люди пришли, несмотря ни на что, пришли к этому. Я сам приходил, и помню, как все стояли друг от друга, шарахались в масках, боялись подойти друг к другу, и тем не менее все пришли. Вот так работает демократия.
Когда есть мотивация. Да.
Конечно, а мои русские друзья говорят, какая разница? Никто на выборы никогда не ходил, потому что они все жулики и воры. Какая разница, за кого голосовать? Разве никакой разницы приходит Путин? Никогда этого не прощу российской демократии, которая могла бы все-таки и не голосовать за Путина, что бы мне ни говорили.
Ну, не знаю. Я уже давно в этом институте российских выборов разочарована окончательно и бесповоротно. И то, что сейчас они собираются делать, это выборы Путина. Мы прекрасно это понимаем, что никакие призывы прийти проголосовать за Явлинского условного, это просто, ну не знаю, какая-то профанация. Вот и все.
Я не знаю, я не берусь судить, но я знаю, что в начале 21 века за Путина голосовали люди, которых я лично знаю.
Да ладно?
И трудно мне.
Вы с ними общаетесь до сих пор?
Да, потому что они говорили, ну мы же не знали. Мне кажется, что все забыли, но в начале 2000-х годов считал, что он прагматик, что он западник, что он это называл была... своих американцев, он называл противника своим партнером.
Это была дискуссионная история, потому что я тоже помню прекрасно, я могу сказать за себя, что я ни разу за него не голосовала. И с самого начала, когда на него этот указывающий перст попал от Бориса Николаевича Ельцина, очень многие люди, куча из моих друзей, из тех, с кем я общалась, в конце концов, из наших гостей на Эхе Москвы в ту пору, все были в ужасе. Говорили, что как так может быть?
А давайте проведем эксперимент. Вот те, кто нас сегодня слушает, если есть у вас честные люди, которые голосовали за Путина, поставьте реплику в нашем разговоре, тогда мы узнаем, были такие люди или нет.
Дорогая команда, который меня сейчас слышит в другой комнате. Давайте поставим вопрос на голосование сейчас прямо. Вы хоть раз голосовали за Путина? Спрашиваем мы вас. Да нет. Мне не обязательно указывать год или что. Хоть раз за всю историю.
Фамилия, Путина. Ничего, анонимно.
Анонимно, да, пожалуйста. Давайте если посмотрим. Хоть раз вы ставим голосование, давайте, сделайте, это даже интересно. А значит, хочу сказать
нашему... Причем учтите, что наши слушатели – это люди либеральные.
Да, я надеюсь. Нет, конечно же, даже не сомневаюсь. Давайте, рассказывайте. Голосование ставит, мы потом подведем итоги. Значит, смотрите, спасибо большое тем, кто нас присылает города, откуда нас смотрят. Тут и Омск, и Кишинев, и Урал, и Каунас, и Киев, и Дюссельдорф, и Америка, Ростов-на-Дону, и Колорадо. И есть наши донаторы Анна Эрмансон из Амстердама, которой огромное спасибо. Но я хочу перейти к нашей уже как бы последней, финальной части, как обычно в выпусках новостных. В конце либо спорт, либо культура. Спорт мне совершенно не интересен, а культура – да. Поэтому, дорогие друзья, я хочу сейчас попросить Александра Генниса рассказать о премьере своей книги, которая уже есть в продаже. Книга называется «Игры в бисер». Ну, знающие люди понимают отсылку к известному произведению Гессе «Игра в бисер». Эта книга, как я поняла, написана уже после 24 февраля, то есть она наполнена уже настроением и эмоциями, и размышлениями, связанными с совсем другим миром. Миром, который вот мы наблюдаем в течение вот уже почти уже 2 года, будет в феврале 2 года этой войне, если она не кончится. Расскажите немножечко об этом.
Она написана не после 24 февраля, а из-за 24 февраля. Я ее начал писать именно тогда, когда началась война. Дело в том, что моя любимая книга «Игра в бисер» Гессе сопровождала меня всю жизнь, особенно в всяких трудных, страшных ситуациях. И причина тому, что эта книга Гессе написана была в 43-м году во время Второй мировой войны. И она получила Нобелевскую премию сразу после войны. В этой книге не упоминается слово «война» вообще. Тем не менее, Гессе был всячески, вел антивоенную позицию, занимал, помогал жертвам нацизма, выступал и так далее. Я делал примерно то же самое. Конечно, не сравниваю себя с Гессе, но я выступаю где могу, говорю, как с вами сегодня, пишу колонки. Все, что могу, я делаю. Но этого мало. Я считаю, что, как и Гессе, что должна быть альтернатива. Гесса сказал гениальную фразу. Он сказал: «Я выступаю против тотальности войны». Вот и я выступаю против тотальности войны. Война не имеет права на всю нашу душу, на весь наш интеллект, на все наше богатство внутреннее. И для этого должна существовать касталия. Вот Гесса выдумал такую касталию и выдумал свою игру в бисер. Что я сделал? Я взял игру в бисер, которую я знаю наизусть, и вытащил оттуда правила игры в бисер. И по этим правилам я написал 20 партий. Они строятся следующим образом. Сначала берется стержень. Какой-нибудь стержень. Ну, например, чужеземец. Роль чужеземца в культуре. Потом связаны разные культурные артефакты. Это могут быть литература, кино, скульптура, все что угодно. И они должны нанизываться и сочетаться таким образом, чтобы получилась ткань. Мне это напоминает игру в теннис со своей библиотекой. И вот до тех пор, пока длится партия, мы вот продолжаем вот эту вот игру бисер. И там 20 партий на самые разные темы. И я с огромным увлечением вел их, отрываясь от новостей и забывая о новостях. И надеюсь, что мои читатели тоже смогут перевести дух ради духа с большой буквы. Понимаете? Ну, например, приведу пример, чтобы быть понятнее. У меня есть такая партия, которая называется «Элои и Марлоки». Это из «Машины времени» Уэллса, где есть порхающие элои, вроде нас, интеллигента, нас с вами, и настоящие работяги, внутренний народ, который поедает этих элоев. И вот я посмотрел, что происходит на протяжении нашей культуры с этими двумя партиями, Лои и Барлоки. Получилось довольно интересно. Ну, например, если проследить роман «Олеша. Зависть», где Лои это проигравшие, а коммунисты — это выигравшие Марлоки. Или роман Сорокина «30-й любовь Марины», когда Марина из Лоев, пианистов, попадает на завод к рабочим и, наконец, находит собственное призвание. Или, например, Стругацкий, которого сегодня вспоминали, когда они убедились в том, что единственное спасение человечества — это разделение его на две части. На элоев, которые становятся люденами, и марлоков всех остальных. И что происходит с этими делами? Короче говоря, я проследил, это довольно страниц 20, наверное, все вместе занимает, а в конце я вспомнил слова Честертона. Дело в том, что все это разделение хорошо в культуре, но в жизни вы никогда не определите, кто элой, кто марлок. Это на самом деле гораздо сложнее. И я вспомнил слова Честертона, который сказал, что все человечество делит на две части. Первая делит человечество на две части, а вторая нет. Вот такими партиями и наполнена эта книга.
То есть правильно ли я понимаю, что игра в бисер — это на самом деле игра, которая
существует? Да, в каком-то смысле, да. И знаете, игра — это важная часть нашей культуры. Об этом сказал другой замечательный Хёзинга, его так правильно произнести, который написал очень много про игры, и тоже во время Второй мировой войны. Это тяжелые минуты. Он сказал, что игра обладает правилами. И это единственное, что нельзя эти правила изменить. Вот все можно изменить, и религию, политику, а игру нельзя. Если вы играете в футбол руками, это не футбол. Вот что такое, в чем смысл игры. И в этом смысле игра — это высокодуховное упражнение.
Удивительно еще и то, что эта книга вышла в издательстве АСТ, в редакции Елены Шубиной. И мне кажется, что это тоже очень такое важное событие, которое дает все-таки какую-то надежду, потому что мы знаем, как сейчас запрещают авторов в России. Или запрещают, или изымают книги с продаж, или оборачивают специальными какими-то бумажками, на которых написан иностранный агент. Здесь это просто поразительно. Я просто, когда увидела ваш пост по этому поводу, я зашла, естественно, на сайт издательства АСТ. Все, там стоит большая аннотация, подробный рассказ о том, что это за книжка. И написано там в начале, что в наше непростое время. Я считаю, что это почти подвиг написать на сайте издательства в России сегодня в наше непростое время. Как вы это объясняете?
Знаете, дело в том, что книги издаются малыми тиражами. И Путину до книг дела нет. Потому что они работают с другими цифрами. Телевидение. Вот чем кормится путинская мразь, сказал, и не нам подобрал другого слова. Но книги в этом отношении Ну, это же мелкая дробь такая. Ну, что это такое?
Это вам так кажется.
Ну, видите ли, это нам так кажется с вами, что книги – это перо сильнее оружия. Нет, это не совсем так. Но дело даже не в этом. Дело в том, что до книг тоже дойдет свою очередь. Я этого очень боюсь, потому что я знаю, как это было. Не путинские власти будут сражаться с книгами, а другие писатели, которых не издают, вот тут-то они будут писать доносы. Вот сейчас начнется, уже, по-моему, началось время доноса, когда говорит, до каких пор Гиннес разрешает печатать своим
рукописным. Я вас умоляю, сейчас напишут миллион доносов на то, что вашу книгу издали в российском издательстве.
Напишут, и так напишут, и пусть пишут, я ничем не могу помочь. Единственное, что меня всегда смущало, а можно ли вообще издаваться вот в фашистском режиме? И вы знаете, это меня мучает, этот вопрос, но я не могу его сам решить, поэтому я задал его Павлу Литвинову. Я знаю этого человека, преклоняюсь перед ним и непрестанно его уважаю. Может быть, уже все забыли, но Павел Литвин – это тот самый человек, который вышел на Красную площадь, участник этого демонстрации против вторжения Чехословакии. Я напоминаю тем, кто, в отличие от нас, уже не помнит, что это такое. И я ему задал этот же вопрос. А можно ли было печататься в жутком тоталитарном режиме, печататься в журнале «Новый мир»? И он мне ответил, конечно, если цензура вас пропустила, то каждое ваше честное слово прибавит одного свободного человека. Знаете, я был этой фразой окрылен, потому что я хочу, чтобы мои читатели были свободными людьми. И, знаете, есть еще одно представление. Меня все время спрашивают, а что делать? Откуда я знаю, что делать? Я точно знаю, что я никого не зову на баррикады. Если я сижу в Америке, и звать на баррикады – это стыдно. Я никогда этого не сделаю. Но я скажу, что может сделать каждый человек. Каждый человек может не верить этой зверской пропаганде, не верить в то, что Бучу поставили в Голливуде, не верить в то, что говорят сегодня про Украину. И вы знаете, неверие – это сильное оружие. Именно оно позволило пережить 70 лет террора. И вот именно поэтому возникла передышка демократическая, потому что были люди, которые не верили. Интеллигентный человек, любой человек, который читает книги, не должен верить Путину. Это начало сопротивления.
А здесь, кстати, не было у вас никакой попытки цензурировать вашу книжку, вот когда вы ее сдавали
в редакцию? Нет, единственная поправка моей книги была такая. Античность пишется теперь с большой буквы. Я писал с маленькой, я не знал.
Да-да-да, я вот тоже это увидела у вас в блюзене. Подождите, это еще не конец, потому что там еще книжка, которая должна выйти, которая меня совершенно тоже поразила. Это я читатель Фейсбука Генниса, поэтому в курсе всех его событий, его личной профессиональной судьбы. Это книга мемуаров, «Трикотаж», «Обратный адрес», совершенно потрясающими рисунками Евгения Доскина и удивительный совершенно художник. Вот про этот проект расскажите, когда она выйдет? Когда
это переиздание. Это переиздание двух книг. Одна вышла в 2002 году, другая, по-моему, в 2012 или 2015. Неважно, но они вышли уже довольно давно, давно исчезли из продажи, и первый раз они выходят под одной обложкой. Это довольно забавный проект, потому что «Трикотаж» — это маленькая книжка лирических рассказов, где все персонажи зашифрованы, и мы не понимаем, кто они такие, мы только догадываемся, что это жена, а это друг и так далее. А в «Обратном адресе» те же персонажи оказываются живыми людьми, даже фотографии там помещены. И одна книга как бы комментирует другую книгу. То есть это издание с ключом. И в этом заключается необычность этой попытки вот такого мемуарного сопоставления. И на мой взгляд, она несколько освежает жанр. Я всегда борюсь за то, чтобы жанр не повторялся. И в этом отношении мне очень помогли рисунки Двоскины. Получилось так, что я видал ее рисунки Пушкину, и я просто был полный восторг. Знаете, что такое эти рисунки? Это книжка Синявского «Прогулки с Пушкиным». Вот это сегодняшний вариант этой книги, которая мое любимое филологическое сочинение. И я ей написал о том, как это здорово. Она мне прислала, кстати, из Москвы прислать посылку. Это еще до войны было, конечно. Теперь почта просто не работает. И она мне прислала с дарственной надписью свою книжку. Я был очень благодарен ей. И когда зашла речь об этом издании, я сказал, давайте сделаем, попросим ее сделать картинки. И она согласилась. Я ужасно ей благодарен, потому что она поняла главный смысл книги. Вообще, знаете, иллюстрация – это страшная вещь. Если нарисовано то, что написано, тогда зачем она нужна? Но она проиллюстрировала не содержание, а метод книги. И это меня совершенно потрясло, потому что она нарисовала 20 рисунков, и все эти рисунки состоят из букв, из почерка, из скорописи, которую прочесть нельзя, но понятно, что это текст. То есть картинки иллюстрируют текстом, а не картинками. Картинки созданы из текста. По-моему, это ужасно остроумное дело. Мне вообще везет на художников, я очень ценю. Был Вагрич Бахчинян, мой дорогой друг, который ушел уже, который делал лучшие обложки для моих книг. Потом я работаю с Андреем Бондаренко, абсолютно гениальным художником книги. С середины 90-х годов он сдает все. Вот для этой книги «Трикотаж» он придумал обложку, которая кажется, что ее надо взять в руки, потому что она мягкая. А «Трикотаж» сделан так, что у нее есть тактильное ощущение, обложка с тактильными ощущениями. По-моему, это совершенно... Ну, я, конечно, все это вообще не видел, но книга уже готова, она ее привезли из типографии. Скоро она появится в продаже. Я всегда смотрю в продаже, если живу в магазине «Москва», потому что там есть список бестселлеров. Я очень рад, что «Игры в бисер», например, попали в бестселлеры. Я подумал, что, значит, кому-то это нужно. Как Маяковский говорит, раз зажигает звезды, значит, кому-то это нужно.
Ну вот смотрите, Бондаренко, конечно, он мастер именно обложек, и он вот понимает, чувствует жанр очень-очень четко, очень точно, и молодец. А вот Двоскина, это все-таки, я даже не знаю, сейчас с вами разговариваю и вспомнила, на кого она похожа, на мой взгляд.
На Надю Рушу.
Да, да, на Надю Рушу. Скажите,
как
да?
Мы с вами в одной струе.
Смотрите, как интересно. Ведь это тоже, чем уникальна эта художница, я думаю, что молодые поколения вообще не знают, кто это Надя Рушева. Это человек, который прожил ужасно короткую жизнь, но это был безумный талант, безумный. Она делала иллюстрации к многим классическим произведениям.
«Мастер и Маргарита».
«Мастер и Маргарита», да. Но это абсолютно ассоциативное мышление у человека. Она как бы была абсолютно правая, то, что делает Двоскина. Она продолжает текст. Она его не иллюстрирует, она его продолжает. Это вообще уникальный дар. Я почему так про это...
Я очень благодарен Шубиной, моему старому другу Елене Шубиной, за то, что она с таким вниманием относится к моим книжкам. Это продолжается уже много-много лет. Я уже боюсь считать, сколько лет. Но я... просто счастлив, что мы по-прежнему можем работать вместе. И, знаете, я верю в теорию малых дел. Вот кирпичик свой, ты положи свой камешек, а дальше будет видно. Вот мы с ней кладем эти камешки и дальше.
Так, ну тогда такой вопрос, дорогой автор. И зачем это все, если в итоге все превращается в Бучу и в Хамас? Зачем вы пишете книги? Зачем мы их читаем? Зачем это все? Это ни от чего тебя не оберегает.
Никоим образом. Это не оберегает и ничего не меняет, я с вами согласен. Это меня удручает, но это правда. Но вы знаете, я никогда не относился к книгам как к рычагу, как к оружию. Я относился к книгам как к единственному общедоступному наслаждению. И до тех пор, пока я могу принести в эту жизнь каплю радости, я буду это делать. Далеко не все писатели хотят приносить радость. Вряд ли Достоевский мечтал об этом, правда? Но я человек недалекий, поэтому я согласен считать себя радоношей такой, знаете? Немножко принести радость, немножко удовольствия. Вот для этого я и пишу. По-моему, это тоже немало.
Ксения, спросите, пожалуйста, вашего гостя. Есть у Путина солдаты, спрашивает Тутяна, наш зритель, которые от сердца сражаются за него в Украине? Ну, как бы это наше предположение, как вы думаете, есть ли такие люди, которые вот по зову души и сердца готовы умереть за Путина?
Нет, они готовы не умереть не за Путина, а за то, чтобы убить украинцев. Всегда на войне всегда есть отморозки, которые мечтают пострелять. И знаете, я, конечно, не знаю нынешних солдат, но я знал Лимонова. Лимонов приехал на Балканы для того, чтобы стрелять по Сараеву. Ему разрешили нажать гашетку, чтобы стрелять по женщинам, которые пришли за водой колодца в Сараеве. Вот он хотел пострелять. Значит, его это наслаждение это было. Правда, это быстро прошло. Думаю, что Прилепин примерно такой характер. Но тоже пострелять было так, чтобы не очень опасно было. Но всегда есть душегубы, убийцы, садисты. Конечно же, есть. И Путин тут смотрит ни при чем. Путин его просто разрешил. Спустил с цепи. Как этих вагнеровских убийц, которые возвращаются обратно, отбивают мирных граждан. Уже своих. Им все равно кого убивать. Они нелюди. И эти нелюди, конечно, в Украине показывают, на что они способны. Мародеры, которые убивают детей и воруют унитазы. Хорошая компания. Настоящая армия.
Вопрос от Ирины. Скажите, пожалуйста, уважаемый Александр, чем отличается пропаганда советская от пропаганды сегодняшней?
Советская пропаганда была крайне неумна. Сегодняшняя пропаганда гораздо более изощренная. Надо сказать, что в этом отчасти виноваты мы все, потому что мы горячо приветствовали постмодернизм. И когда постмодернизм дошел до пропаганды, тогда появилось опасное оружие, которого раньше не было. Раньше было две точки зрения. Одна правда, другая ложь. Нынешняя пропаганда действует не так. Они предлагают много версий одной лжи. Для того, чтобы правду в сведении найти было невозможно. Как говорил тот же Честертон, который сегодня уже цитировал, умный человек прячет лист в лесу. В лесу его труднее найти. Вот кто сбил самолет, знаменитый малазийский самолет? Есть одна версия, есть другая, есть пятая, десятая. И среди этих многих версий, которые множат телевизоры, пропаганда путинская, теряется та единственная, которая правдивая и ясная, которую весь мир знает. То же самое с Бучей сегодня. Ну, разные есть точки зрения. Вот с космоса там кого-то там послали. Черти что говорят. Ну, а та единственная простая, которую можно проверить в интернете за одну секунду, она прячется среди вот этих лживых версий. В этом я вижу могущество, я бы сказал, опасность нынешней пропаганды, потому что советская пропаганда, которую хорошо помню, она была безумной. Вот я, мой любимый пример, все, кто жили в мое время, мне 70 лет, могут вспомнить, что была такая передача «Экран социалистического соревнования». Ее показывали каждый божий, правильно. Я работал в программе телевизионных передач, составлялась программа, поэтому я точно знаю, что каждый божий день в 6 часов вечера шла 15-минутная программа «Экран социалистического соревнования». Это называется пропагандой. Кто ее смотрел? Вот пусть поднимет руку тот единственный человек, который знает, что это такое. Вот, вот это безумие было советской пропаганды. А вот люди, которые сегодня работают, вот этот распятый мальчик, понимаете, они все прекрасно представляют, что они делают. Они гораздо более опытные в деле рекламы. Но тот же самый Эрнст, который командует телевидением. Я ведь помню, как он еще был авангардистским художником, издавал журнал «Матадор», по-моему.
Да-да-да, «Матадор».
Я печатался в этом журнале. Потом был тем самым постмодернистом, который постмодернизм перевел в политическую сферу. Я все время думаю, будет он гореть в аду или не будет. Ну, хотелось бы.
Значит, у нас результаты голосования, если вам интересно. Но 79% никогда не голосовало за Путина. 20% сказали, признались, да, было такое.
20%. Ну, кстати, что 100 миллионов избирателей в России примерно. 20% — это 20 миллионов человек проголосовало за Путина. Вот эти 20 миллионов человек, спасибо вам, что вы признались. Это очень трудно сделать правильный выбор, сказать, да, я ошибался. Надеюсь, что вы считаете, что ошибаетесь. Но хорошо бы все-таки, чтобы в России запомнили всех, кто голосовал за Путина, потому что это как те, кто голосовали за Гитлера. За Гитлера ведь тоже обещал вечный мир и хорошие дороги, автобаны. Так что те, кто голосовал за Путина, несет ответственность за то, что происходит сегодня.
Еще один вопрос, тоже, как мне кажется, важный и именно для вас, как для человека, который долгие годы работал на вражеском голосе. Почему сегодня такое раздражение в адрес уехавших журналистов, а такого раздражения в адрес комментаторов «Свободы» в советское время не было?
Я не знаю насчет раздражения, но я думаю, что... Я не знаю, о чем идет речь. В свое время мы на «Свободе» вызывали бешенство у властей ничуть не меньше, чем сегодня. Как, о чем вы каркаете? Позорное вещание. Что в таком духе было?
Вы ответите, я сейчас вам объясню, в чем смысл вопроса. Я его поняла. Отвечайте.
Да, мне кажется, я понимаю. Речь идет о том, что нынешние журналисты вызывают раздражение, потому что они бежали от Путина, а они боролись
с ним. И оторвались от действительности. Да.
Правильно. Мне это все время говорят, что раз ты там не живешь, ты не имеешь права об этом судить. Но я не думаю, что это так, потому что мы все имеем право судить, о чем хотим. Вообще, кто мне должен говорить, о чем я имею право говорить, о чем я не имею права? Я открою секрет, я для того и уехал, чтобы говорить то, что я хочу, когда и где и как. Это единственная свобода, которой я пользуюсь каждый божий день и буду продолжаться пользоваться. Иногда мне говорят, что ну, тебе платят за это деньги, потому что ты ругаешь Трампа и Путина. Я могу бесплатно ругать Трампа и Путина, как я это делаю сегодня. Так что не надо раздражаться по поводу журналистов.
Ну, а по поводу оторванности от реальности, я согласна с этим вопросом, потому что я тоже про это часто думаю, когда слышу такие упреки и в свой адрес, и в адрес моих коллег, что когда иммиграция, политическая иммиграция, иммиграция интеллектуалов в советское время, люди, которых мы ловили, голоса эти сквозь глушилки слушали, они же нам говорили, обращаясь я к одному из таких голосов, про нас. Я нахожусь в Москве, в Советском Союзе, и я слушаю новости про себя. Понимаете? И у меня мысли такой не было, что человек, который мне про это рассказывает, и который это комментирует, и который это объясняет, что он оторвался от реальности. Я сижу и думаю, Господи, какое счастье, что я слышу этого человека, что он мне про это рассказывает. Сегодня совсем другое отношение. Я имею в виду, ну, в любом случае, то, что озвучивается громко из России, из людей, которые там пишут в социальных сетях. Какое-то раздражение существует, вы не имеете права судить, как вы правильно заметили. Но что-то изменилось в этом отношении. Я не могу понять, в чем дело, с чем это связано. Вместо того, чтобы сказать спасибо.
Вы знаете, но мы занимаемся апологией себя. Но дело в том, что я не вижу тут большого греха, потому что, мне кажется, наоборот, то, что мы за границей, то, что мы в свободном мире, то, что мы говорим по-русски в свободном мире, люди русской культуры живут в другом обществе, способны выжить в этом обществе, mm-hmm. это уже говорит о том, что в России есть альтернатива. Если мы здесь выжили, почему вам не выжить? Значит, есть какое-то будущее, есть какая-то перемена, которая возможна, что и показала Горбачевские времена. И, кроме всего прочего, то, что мы говорим отсюда, придает некоторый глобальный вектор. Мы шире видим проблемы, может быть. Конечно, чего-то мы не понимаем, не знаем. Какие-то слова, например, мне непонятно становятся. Особенно те, которые переводятся с английского, как шопинг, шейпинг и улучшайзинг. Я не сразу понимаю эти слова. Но так или иначе, мне кажется, что да, в чем-то мы проигрываем, в чем-то мы выигрываем, но в целом это ситуация, которая плюсует, а не что-нибудь вычитает от этой игры. Потому что мы видим мир гораздо ближе, чем люди видят его в России. Мы видим, понимаете, разнообразие этого мира. Мне говорят, Запад сказал. Я говорю, какой Запад сказал? Вот в России мы все думаем, что Запад – это одна такая контора большая, Пентагон называется. Но на самом деле Запад не может ничего сказать, потому что есть Запад «Нью-Йорк Таймс», а есть Запад «Wall Street Journal». Это совершенно разные Запады. Есть Запад Байдена и Запад Трампа – это тоже разные Запады. И вот это вот многообразие, плюрализм, который мы с вами ощущаем на своей шкуре каждый божий день, это то, что мы привносим в русский дискурс, как теперь принято говорить. И мне кажется, что это скорее польза, чем вред. Но что точно мы никому не вредим, надеюсь я.
Ну что, мы должны уже завершать. Мы больше часа в эфире. Огромное спасибо Александру Генису за сегодняшний разговор. Давайте так спрошу. Ну, я боюсь, конечно, спрашивать вас про будущее России, поскольку нам по такое будущее нарисовал Сорокин, что тут вообще сложно с ним вступать в какую-то, в этом смысле, дискуссию. Тут человек так чувствует. Но по вашим ощущениям, вот так я спрошу. Что, на ваш взгляд, может изменить ужас будущего?
Смерть Путина.
Все-таки.
Два слова. Смерть Путина. И уже, конечно, еще лучше была бы не смерть, а отставка и суд. Вот это было бы хорошо. Но Сталина ведь не судили, Хрущева не судили, никого не судили. И печально это, но это так, потому что суд, конечно, это вынес бы как нюрнбергский процесс нужен. Но я в него не верю, потому что это надо оккупировать Россию. Кому придет в голову этим заняться? Да. Разве что Китаю. Но единственное, что я верю, это то, что конец Путина приведет к перемене в режиме и, ну, как это было с Франко. Вот я недавно читал книгу о том, как изменилась Франко. Конечно, большая разница между Испанией и Россией, хотя они оба на границах Кумены. Но, тем не менее, вот смерть Франко изменила Испанию. Можем мы представить себе, что смерть Путина изменит Россию? Можем. Можем.
Я добавлю так. Смерть, если могу ли я сказать, что, на мой взгляд, да, что смерть Путина вряд ли изменит Россию. Будут рыдать, так же, как когда Сталин сдох. Рыдать будут, рвать на себе волосы, ломиться в колонный зал для того, чтобы посмотреть на мертвого вождя. Будут любить его мертвого. Будут. А вот если его повесят, вот это было бы классно. Вот что нужно.
Это чтобы решило... Это бы ответ был сразу на оба вопроса. И смерть, и причина. Да, да. Знаете, это называется double treat.
Ну, вы понимаете, что, дорогие друзья, что я фигурально имею в виду, чтобы было публичное наказание за те преступления, которые человек совершил. Публичное, чтобы это люди, народ это видел. Я не верю, что наш народ расстреляет его, как Чаушеску, да? Но то, что он поверит в то, что это преступник, только как тогда, когда его осудит суд.
Но вообще, то, что вы вспомнили Чаушеску, да, это довольно интересный пример. Румынский народ тоже любил своего Чаушеску. И произошло все это именно на митинге любви, где должна была быть выражена любовь к Чаушеску. Я видел это по телевизору миллион раз. Это, может быть, самое сильное зрелище в мире, когда стали кричать лозунги против Чаушеску, и он сделал шаг назад. И этот шаг назад был невозвратим. После этого его расстреляли. Это народ, вот и сила демократии заключалась в тот момент на этом митинге, когда эта ненависть проявилась настолько, что он сделал шаг назад. И больше уже пути ему обратно к власти не было. Так что все может быть. В конце концов, Румыния времен Чаушеску была ничуть не лучше, чем Россия времен Путина.
Шикарный у нас финал. Спасибо вам за него. Дорогой Александр Генис. Прощаемся, благодарим всех наших зрителей за активное участие, за голосование, за донаты. Голосование в сообществе продолжается, можете проголосовать дальше, дорогие друзья, отвечая на наш вопрос, вы хоть раз заголосовали за Путина? Я говорю нет. А что говорит Генис? Он уже к этому времени ни за кого не голосовал.
Я 45 лет уже, я голосовал за 7 американских президентов.
Значит, друзья, мы остаемся в записанном виде. У вас есть возможность комментировать, полемизировать, дискутировать, задавать вопросы. Пишите, пожалуйста, ставьте лайки для того, чтобы нас видело как можно больше людей. Еще раз благодарю нашего замечательного гостя Александра Гениса за сегодняшний разговор. И прощаемся с вами. Я встречусь с вами в понедельник. Ну, а Генис с вами всегда. Он есть в Фейсбуке, он есть на Радио Свобода, он есть на канале, на YouTube-каналах. Так что, пожалуйста, спасибо, конечно, Ксения. В книгах, конечно.
Спасибо за разговор. Всего хорошего.
Пока, счастливо.